В эфире «Сила веры» – программа о самом важном в жизни Орловской метрополии за прошедший месяц, о людях, сильных верой и делом. Здравствуйте, я Евгений Борисов. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Православная Россия приняла в свое сердце святого Николая. О том, чем необычно это событие и зачем становиться его частью в нашем сюжете. В Кремле воссоздан разрушенный в годы революции памятник крест великому князю Сергею Александровичу, неоднократно бывавшему в Орле. Об исторической и духовной памяти беседуем с издателем Константином Громадчиковым. Экономика и при чем здесь христианство? О православной деловой этике и влиянии духовной жизни на хозяйственную беседуем с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимиром Мау. С 21 мая по 28 июля в России находится часть мощей святителя и чудотворца Николая, хранящаяся в базилике города Бари. Более 6 тысяч православных храмов, престолов и часовен в мире посвящено его имени. Это фантастическая цифра. Традиция почитания святых и их мощей в православии связана с осознанием того факта, что своей святой жизнью человек не только душой приблизился к Богу, но и осветил свое тело, которое часто после смерти не поддается закону тления и служит знаком присутствия в нашем мире святых людей. Столетиями к этому величайшему святому христианского мира со всех концов планеты ехали поклониться люди, попросить о чем-то заветном. Сегодня, благодаря договоренности патриарха Кирилла и папы Римского Франциска, частица находящихся в Италии мощей оказалась в России. До 12 июля в Москве, а с 13 по 28 июля в Санкт-Петербурге одним из центральных городских явлений будет огромная очередь, через которую наверняка в итоге пройдут миллионы россиян. Зачем, казалось бы, стоять в этой очереди, если в любом городе есть частица мощей святого Николая, который без труда можно приложиться в любое время? Церковь – это в первую очередь собрание людей. И именно собрание с одной общей высокой духовной целью делает их одним народом. И в глубине души, ощущая это, наши соотечественники берут на себя подвиг многочасового стояния в любую погоду ради заветного мига близкой молитвы у мощей святого Николая. Святителя Николая зовут чудотворцем, угодником. Как говорят про многих святых, если бы колодец был пуст, никто бы к нему не шел. Так и связанную со святым Николаем историю может вспомнить каждый. 21 мая святыня впервые в истории покинула город Бари, где хранилась уже 930 лет. К верующим в Россию прибыло левое ребро святителя Николая. Оно помещено в специальный ковчег под бронированным стеклом. Таким образом, впервые часть мощей наиболее почитаемого святого христианского мира выставлена на всеобщее обозрение, так как в Италии мощи находятся в замурованной гробнице под мраморной плитой весом 32 тонны, и их нельзя увидеть. Подробнее об этом событии мы поговорим в одном из ближайших выпусков программы «Сила веры. Диалоги». Жизнь этого человека тесно связана с Орловской областью. Его трагическая смерть стала одной из предвестниц революции, которой и была разрушена его память. И вот память воссоздана. 4 мая президент России Владимир Путин и святейший патриарх Кирилл приняли участие в церемонии открытия памятника, воссозданного на месте убийства в 1905 году великого князя Сергея Александровича Романова в Московском Кремле. Великий князь Сергей Александрович Романов, супруга великой княгини Елизаветы Федоровны, которая была шефом 51-го Орловского Черниговского Драгунского полка и прославленной в лике святых, неоднократно посещали Орел и Орловскую область. Здесь им принадлежало имение Долбенкино в Дмитровском районе. Сегодня в нем располагается женский монастырь Блаженной Ксении Петербургской. В годы неурожаев супруги оказывали помощь голодавшим крестьянам, пострадавших уездов. Здание штаба полка сохранилось, и в прошлом году рядом с ним был открыт памятник Михаилу Александровичу Романову. При личном участии Сергея Александровича для нужд 51-го Черниговского драгунского полка в Орле был построен просторный Покровский храм, вмещавший 1000 человек. Великий князь пользовался в стране колоссальным уважением. 4 февраля 1905 года бомбой, брошенной террористом, он был убит на территории Московского Кремля.
Великий князь был убит не потому, что он был плохим генерал-губернатором. Его попечение о жизни жителей города хорошо известны. С именем его супруги Елизаветы Федоровны связаны лучшие традиции отечественной благотворительности. Этим актом терроризма в который раз была попрана сама ценность человеческой жизни.
Увековечиванием памяти Сергея Александровича и других членов императорской фамилии, с любовью относившейся к Орловской земле, в Орле занимается издатель и руководитель местной федерации парусного спорта Константин Громадчиков. Выпускаемый Громадчиковым журнал «История русской провинции» восстанавливает единство российской истории.
Когда президент как раз присутствовал при освящении нового креста, который на месте убийства великого князя Сергея Александровича, в той речи, которую он сказал, я дословно, конечно, не могу передать то, что он сказал, но смысл такой, что никакой терроризм он не имеет оправдания. Любая деятельность революционная, она имеет духовную составляющую. То есть никакая революция ничего хорошего для людей не несет, ни для страны. То есть мы в 17 году потеряли страну, в 91-м мы чуть ее не потеряли. Поэтому любые колебания вправо-влево, они заканчиваются, как правило, хаосом. Конечно, то, что сделал святой князь Владимир, не было тогда России, там были различные княжества. В течение тысячелетий, как вот эти народы, которые населяли, то есть не только там русский народ, там порядка 28 народов участвовало в создании того государства, которое там называется сейчас Россия. Теми богатствами, которыми богата наша страна, мы обязаны как раз христианской цивилизации. Вот. Если как бы мы не вернемся к тем основам, которые заложены для святым князем Владимиром, у нас нет будущего, нет перспективы, в принципе. Опять будут революции, войны, и, собственно, Россия распадется. Мы разделяемся на какие-то отдельные этносы, народы, а суть, в общем-то, как бы единого русского народа – это православие. Оно связывает все народы, которые проживают, вне зависимости, там, русские, они, там, или чуваши, там, или мордва, или еще.
В год столетия революции в России состоится еще не одно событие, посвященное осмыслению уроков разделения и национального единения, его духовной основы. И в нашей программе этому будут посвящены не один сюжет и не одно интервью. Сергей Александрович и Елизавета Федоровна, ставшие одним из первых жертв смуты, показали урок прощения, милосердия и любви, которые и должны стать результатом всех общественных дискуссий нашего времени. «Народное хозяйство требует духовного здоровья народа», – говорил уроженец Орловской области протоиерей Сергий Булгаков. Бизнес, экономика и, казалось бы, при чем здесь церковь, которая не имеет никакого особого плана экономической организации государства, ее учения не содержат конкретных предложений по структурированию экономики и управлению бизнесом. Однако в основе цивилизации лежат принципы религиозной этики, которая на протяжении столетий формировала основу культуры. Этим же вопросом многократно задавался один из ведущих современных отечественных экономистов, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимир Мау. Сегодня он принимает активное участие во взаимодействии Русской Православной Церкви с современным российским экономическим и образовательным сообществом. Совместно с митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом, и сегодня уже патриархом Московским и всея Руси, Мау принял участие в разработке ряда документов Русской Православной Церкви, затрагивающих экономическую проблематику. Например, свода нравственных принципов и правил хозяйствования и других. В рамках гайдаровских чтений 12 мая он посетил Орел и Богоявленский собор, где был удостоен высшей награды Орловской митрополии. Здесь же мы не могли не воспользоваться возможностью задать ему несколько вопросов. Здравствуйте, Владимир Александрович. Вы в одном из своих выступлений в начале 2000-х годов еще говорили о том, что российская экономика идет своим особенным путем, и если в Западной Европе существует протестантская этика, то в нашей стране экономика развивается по своим особенным законам, хотя у нас всегда традиционно учитывались при экономической деятельности определенные нравственные критерии, но сегодня церковь должна достаточно осторожно на этом поле работать, и не всегда, может быть, ее комментарии возможны и уместны. Скажите, вот в вашем представлении за это время что-то изменилось?
Экономика развивается по универсальным законам, и в этом смысле, конечно, тут я бы не говорил о каких-то сильных национальных спецификах экономики. В то же время, несомненно, экономика – это на 80% психология. Значит, и в значительной мере нравственность. Нравственное основание является очень важным элементом при принятии экономических решений. Причем нравственность в самом широком смысле слова не сводима там, к благотворительности или к каким-то конкретным проявлениям, хотя и они тоже очень важны. В моем представлении вероучение, православная церковь, закладывает определенные основы принятия решений. Вот, находясь в этом соборе, мы видим евангельские заповеди блаженства. Ведь каждая из них вполне интерпретируема и должна быть осмыслена с точки зрения ведения бизнеса, поведения человека в экономике, как собственника, как наемного работника, как политика, принимающего решения, влияющие на экономику. Мне вспоминается, что лет 15 назад, тогда еще работая с митрополитом Кириллом, который позднее стал патриархом, мы как раз обсуждали вопросы и вырабатывали тогда нравственных принципов православного предпринимателя. И в значительной мере в основу той работы, которая проводилась, было положено осмысление 10 заповедей. С точки зрения ведения бизнеса, с точки зрения принятия хозяйственных решений, мне представляется, что это была очень важная часть так, формирования современной модели взаимоотношений церкви и экономики церкви и бизнеса. Единственное, что меня тут всегда смущает, это склонность целого ряда людей, в том числе и предпринимателей, к демонстративной воцерквленности. Ведь церковь – это не только обряды. Религия – это прежде всего философия жизни, это осмысление своего пути в этом мире. В этом смысле я всегда очень настороженно отношусь к попыткам покупки блаженства. В русской церкви нету продажи индульгенций. И в этом смысле вот, всегда надо понимать, что, скажем, благотворительность не есть покупка своего места в Царстве Божьем. Благотворительность – это должен быть внутренний акт без расчета на награду. Собственно, Иисус Христос неоднократно обращал внимание своих учеников на то, что фарисей, который гордится соблюдением постов, который гордится соблюдением правил и вкладом денег в сокровищницу, уже получают награду на это, в этой жизни. Никогда не надо совершать поступки в расчете на награду высших сил. Поступки должны быть частью внутреннего убеждения. Мне кажется, вот в этом смысле такое вот осмысление философии и этики христианство вообще и православие в особенности является очень важной внутренней работой любого человека, связанного там, с экономической деятельностью или с экономико-политической деятельностью.
В январе, выступая на рождественских чтениях, патриарх говорил о некоторых явлениях в современной российской экономике, которые, по его мнению, требуют немедленной нравственной оценки. Одно из них – это микрокредитование. Он назвал микрокредитователей мироедами и мы знаем, что ростовщичество осуждалось еще в библейские времена. Скажите, вот какие явления и процессы в российской экономике сегодня могут быть оценены с точки зрения нравственности, с точки зрения церкви?
Я считаю, что церковь может комментировать любые явления экономической жизни, но точно так же, как и принятие того или иного хозяйственного решения является суверенным правом участника хозяйственного процесса. Если же обсуждать вопрос не микрокредитования, а там, ростовщических ставок, мне кажется, что в этой ситуации обе стороны должны подвергаться как минимум моральному обсуждению.
Научное и экономическое сообщество много десятилетий использует такой термин «протестантская экономическая этика». Наша страна в условиях рыночной экономики живет совсем недолго, и, как вы думаете, может ли сформироваться какая-то собственная экономическая этика на основе православия в наших условиях?
Мне кажется, что это, прежде чем должно говорить о нравственном законе внутри человека, который отражает его понимание основ существования мира, в том числе и божественного предопределения. Я не считаю себя компетентным обсуждать проблема православной этики. Единственное, что я хотел бы в этой связи сказать, человек несет личную ответственность за принимаемые решения. Объяснять свои успехи собственной предприимчивостью, а собственные проблемы, неправильной этикой или неправильной вероисповеданием, на мой взгляд, глупо, как минимум, и вообще безнравственно. Поэтому экономические успехи или экономические провалы являются совокупностью целого ряда факторов от образования до вероисповедания, и говорить, что в такой-то стране экономическая ситуация хороша, потому что там протестантская этика, а в такой-то плоха, потому что она православная, на мой взгляд, просто безнравственно, потому что не надо свои пороки приписывать господствующей церкви.
Спасибо, Владимир Александрович. На этом у нас все. До встречи на православном телеканале «Союз». Вы смотрели программу Орловской митрополии «Сила веры». С вами был Евгений Борисов.